микрофона Елена Рыковцева. В эфире «Час прессы», ежедневная программа радиостанции «Свобода». Очень возможно, что мировое сообщество никогда не признает независимость Южной Осетии. К примеру, в ходе визита в Москву президент Барак Обама твердо высказался за сохранение территориальной целостности Грузии. Как в Южной Осетии воспринимают тот факт, что у республики нет никаких шансов быть признанной? Каковы настроения в Южной Осетии? Об этом мы говорим сегодня с журналистами, которые там недавно побывали. Иван Сухов, газета «Время новостей». Здравствуйте, Иван.
Здравствуйте.
У нас в гостях. И Ольга Тимофеева, журнал «Русский репортер». Здравствуйте, Ольга.
Здравствуйте.
Также у нас в гостях живые свидетели ситуации в Южной Осетии. И мы задаем вам вопрос, уважаемые слушатели. Иван Сухов мне помог его сформулировать, и вы потом поймете, почему у Ивана это вот болит этот вопрос после того, как он, чего он навидался. И очень похожие, кстати сказать, картинки описывает Ольга. Мы об этом еще поговорим. Итак, хотите ли вы, уважаемые слушатели, чтобы ваши деньги шли на восстановление Южной Осетии? Вот хотите ли вы, правильно ли это, справедливо ли, что ваши налоги идут на то, чтобы возродить эту республику. И я хочу начать с того, что сегодня меня очень развеселило в российской прессе, буквально развеселило, а это интерпретация слов Обамы, Барака Обамы, которую он сказал по поводу вот этой самой целостности Грузии. Я сейчас прочитаю вам сначала, как это дали вчера информационные агентства, причем вполне официальные РИА Новости, а потом прочитаю несколько интерпретаций уже в сегодняшних российских газетах, таких, я сказала бы, сразу про государственных, конечно, про государственную направленность. Итак, РИА Новости. США выступают за сохранение территориальной целостности Грузии и Украины, заявил президент США Барак Обама, выступая во вторник в Российской школе экономики. Страны должны иметь своих лидеров и устойчивые границы. Это касается и России, и США, сказал он. Президент США отметил, что отказ от таких прав на границе приведет к анархии. И это включает такие страны, как Грузия и Украина. И Америка никогда не навяжет другой стране какую-то систему безопасности. Вот такая была информация в РИА Новостях под заголовком «Изменение границ Грузии приведет к анархии» Обамы. И вот теперь послушайте, что сегодня в российских газетах было сказано по этому поводу. Цитата из «Комсомольской правды». «Во время своего визита Обама, по сути, продемонстрировал, что понимает правоту действий Москвы в Южной Осетии в августе прошлого года. Да, Обама произнес несколько ритуальных фраз в поддержку Грузии, но на деле, в отличие от Буша, санкциями России не грозил, ярлыков не вешал. Более того, дал зеленый свет на восстановление сотрудничества с Российской Федерацией в военной сфере». Это интерпретация «Комсомольской правды». И теперь послушайте российскую газету. «Вступить в альянс, добавил в НАТО, имеется в виду, президент Обама, могут лишь те государства, большинство населения которых согласны с этим шагом. А России и США нужно отказаться от старых барьеров и подозрений. Прошли те дни, когда империи относились к другим странам как к фигурам на шахматной доске». И комментарий российской газеты. «Сказанное Обамой фактически подтвердило правильность занятой Москвой позиции в августе прошлого года после нападения режима Саакашвили на Южную Осетию». Вот так это было интерпретировано. Иван улыбается. Я думаю, что ваша газета «Время новостей» вряд ли комментировала таким образом, как слова Обамы, как поддержку позиции России в прошлогодней войне.
Трудно сказать, как комментировала газета «Время новостей» слова Обамы.
Но вы-то как их восприняли?
Что это тексты, не имеющие друг к другу никакого отношения. То, что вы прочитали.
Комментарий не имеет отношения к тому, что он сказал, по крайней мере. Но мне тоже так кажется, поэтому
может
я
быть,
говорю,
это комментарий
что...
к какому-то другому участку его речи?
Но другой... Нет, именно к этому. Вот этот участок его речи ровно так был прокомментирован. Но мне кажется, что в этом есть какой-то положительный момент, что хотят видеть прогосударственные российские газеты разумное, доброе, вечное, поддержку в любом слове Обамы своей позиции. Как вы, Ольга, это понимаете, такого рода комментарии,
я
например?
Думаю, их никто не заставляет так комментировать. И то, что они это говорят, это... их собственная проблема.
Проблема в том, что они хотят видеть поддержку даже там, где ее нет. А на самом деле ее, конечно, нет никакой поддержки. И, Иван, я понимаю так, слова Обамы, что тупик, как был тупиком, так и остался. Обама воспринимает Грузию как нечто, Грузию, Южную Осетию и Абхазию как нечто целостное. Он выступает за территориальную целостность Грузии, имея в виду, конечно, эти республики. Как вы это понимаете?
Ну, безусловно, когда он говорит о территориальной целостности Грузии, он имеет в виду Южную Осетию и Абхазию. Я бы не говорил о том, что снова речь идет о тупике, потому что самого слова «тупик» в речи президента Соединенных Штатов не прозвучало, видимо.
Не прозвучало. Это мы так понимаем. Когда одни понимают одну целостность, другие другую, то о чем же еще можно говорить?
Старался, да, максимально осторожно все это формулировать. Каждый мог понимать, как хочет. Может быть, кто-то понимал это как территориальную целостность того, что после августа 2008 года называют, собственно, Грузией. Свобода интерпретации, так сказать, возможно.
Но, тем не менее, никаких...
Но, тем не менее, очевидно, что западные страны понимают целостность Грузии как целостность Грузии, Южной Осетии и Абхазии. Возможно, это не совсем адекватное представление о реальности, потому что людям, которые побывали в Южной Осетии и Абхазии, очевидно, что ни одна из этих республик в составе Грузии быть не хочет и, видимо, не может.
И не может.
Да.
Но, тем не менее, понимают так. Дмитрий Медведев понимает так, Владимир Путин понимает так. Кстати сказать, я прочитаю еще газету «Газеты», как и что понимает Владимир Путин, было написано именно там. Это уже немножко другое, тут уже ничего смешного нет, а просто, ну, может быть, удивительно.
Нет, газета, газета. Смешного-то нет ни в какой из этих позиций.
Да, нет, ну почему? Меня всегда веселит, когда один человек говорит одно, а люди хотят слышать и видеть в этом совершенно другое.
Ну, понимаете, мне кажется, что в данном случае мы тоже имеем дело с ситуацией, когда люди хотят видеть и слышать совершенно не то, что происходит на самом деле. Когда западники говорят о том, что Грузия должна быть единой, они игнорируют полностью факт того, что Южная Осетия и Абхазия в течение 18 лет являются независимыми территориями. И, в общем, достаточно трудно себе представить. Возможно, но трудно себе представить их возвращение под суверенитет Тбилиси. И надо еще понимать, что в разной степени трудно в отношении Абхазии и Южной Осетии. В отношении Южной Осетии еще как-то можно себе допустить гипотетически какую-то конструкцию единства, а вот в отношении Абхазии это уж совсем как-то ни в какие ворота не укладывается.
Интересно, что мы нигде в прессе толком не получили каких-то внятных, понятных разъяснений, что именно говорили о Южной Осетии и Абхазии между собой сначала президент Медведев и президент Обама, потому что мы об этой беседе узнали по комментариям пресс-секретаря президента или его пресс-службы, даже Дворковича, советника президента Дворковича, который сказал, что хорошо бы, чтобы этот вопрос был решен, но сути их беседы он не передал. Что же касается беседы Обамы с Путиным, то вот я хочу прочитать крошечную тоже фразу, касающуюся этой темы, которую написала газета «Газета». «Вспомнили о прошлогоднем конфликте в Южной Осетии. По словам Ушакова, это опять в пересказе, в чьем-то тогда Дворкович пересказывал, теперь Ушаков, Путин объяснил Обаме, что Саакашвили неправильно интерпретировал поддержку США и использовал ее таким образом, каким он ее использовал. Американский президент обещал учитывать мнение России во взаимоотношениях Вашингтона и НАТО не только с Грузией, но и со всеми постсоветскими республиками, а также предложил совместными усилиями решать иранскую проблему. Но, согласитесь, мало что мы можем отсюда извлечь информацию.
Ну, это тоже как бы не новость, на самом деле. Мне кажется, что о том, что Саакашвили неправильно интерпретировал тексты Государственного департамента поддержки Грузии, говорится уже, ну, слышим мы их уже достаточно давно, начиная, в общем, с августа прошлого года. И о том, что Саакашвили постепенно все больше и больше превращается в фигуру, которая мало устраивает, в том числе его патронов на Западе, тоже говорится достаточно много и уже сказано много. А мне хотелось бы только в данном случае заметить еще, что хорошо бы, наверное, почитать, что говорит пресс-служба американского президента по поводу этих бесед, чтобы заставить какую-то такую картину, позволяющую интерпретировать, что на самом деле говорилось.
Мы после анонса уже перейдем к впечатлениям наших гостей о ситуации в Южной Осетии.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир, присылайте смс и сообщения на пейджер. Каждый будний день в 23 часа, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Мы продолжаем программу «Час пресса» на волнах Радио Свобода. С вами журналисты Иван Сухов, газета «Время новостей», и Ольга Тимофеева, журнал «Русский репортер». Эти журналисты побывали в Южной Осетии. И мы задаем вам вопрос, уважаемые слушатели, хотите ли вы, чтобы ваши деньги шли на восстановление этой республики? Мы ждем ваших сообщений по номеру для СМС +7 903 743 2801, пейджер в Москве 660-1055, абонент Радио Свободы. И после того, как вы сейчас услышите фрагмент публикации Ольги Тимофеевой, вы, наверное, поймете, почему мы задаем этот вопрос. Пожалуйста.
Дом престарелых на окраине Цхинвала со стороны грузинского села Никази. Это оттуда шел обстрел, и в город входили танки. В доме престарелых нет подвала, поэтому старики сидели в фойе на первом этаже, когда к ним вошли снайперы. Второй и третий этаж здания сожжены еще в Первую войну. 8 человек тогда сгорели заживо, они похоронены во дворе. Сегодня у стариков субботник. Они подметают старый асфальт перед входом. Им обещают построить новый дом на 30 человек вместо старого на 70. Старый давно пора сравнять с землей. Рядом с домом престарелых две девятиэтажки. Квартиры на верхних этажах выжжены градом. Бетонные плиты отклоняются от прямой и почти висят в воздухе. За окном раскачивается оторванный карниз. На скамейке возле дома мужики играют в нарды. Дальше сгоревшие машины. Еще дальше баба Юля. Ее квартира на втором этаже. В коридоре буржуйка, труба выведена в вентиляцию. Окна затянуты полиэтиленом. Стекла все еще дефицит. Такие окна во всем Цхинвале. Выше пятого этажа в этом доме жить нельзя. Лариса живет на шестом. По ночам она слышит, как дом скрипит. Лариса поднимается на седьмой этаж и без спроса входит в квартиру соседей. Спрашивать некого, дверей нет. В стене пробоины, на полу битая посуда, стеклянные банки расплавились, как резиновые грелки. Чермен Икоев жил в доме напротив. В его квартире провалились пол и потолок. Он заглядывает в свою квартиру с лестничной площадки и на ватных ногах спускается вниз. В проеме двери стоит его соседка Лида Дагузова. Когда 11-го сказали, будут штурмовать, двери мы оставили открытыми, и у нас все утаскали. Кто воюет, а кто ворует.
Ольга, вот сложилось ли у вас впечатление, что должны были построить, а не построили, выделены деньги, а где же все это? У вас такое впечатление сложилось, судя по вашим репортажам?
Да не только у меня, у людей, которые там живут, тоже есть большие вопросы. И конкретно они спрашивают, зачем Россия нам столько помогает, если видят, что у нас все воруют. Но чиновники цхинвальские, они говорят, что на самом деле деньги пришли только весной, что были какие-то согласования, они были выделены, но недоступны были для того, чтобы их тратить.
Вы им верите?
Я затрудняюсь верить им, потому что мы осенью, когда были в октябре, видели там набитые склады с гуманитарной помощью, туда никого не пускали. Вот мы пришли и стали там, ну, что-то немного шуметь, и при нас, потому что мы там были весь день, пустили 7 человек, и люди просили, не уходите, пожалуйста, потому что, когда вы уйдете, то никого уже из нас не пропустят.
Ну, то есть помощь поступила, вы ее реально
видели? Я видела, как гуманитарная помощь, сколько ее было много, и затем, со слов людей, когда мы вот недавно видели, знаю, что никто оттуда не получил ничего. Ну, получали какой-то минимум. Потом его взяли штурмом. Вот конкретно этот склад, который был на лесокомбинате.
То есть по аналогии.
Кто-то там украли. Но говорят, что часть украли, люди небольшую, но на это очень много списали.
И по аналогии с гуманитарной помощью мы можем догадываться, что с бюджетными деньгами произошло то же самое.
Думаю, что да.
Выделили на восстановление, они куда-то там чего-то потерялись, пропали. Теперь они говорят, что они поступили весной, мы не успели построить.
Да, 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 да.
Но тогда должна уже идти бурная стройка, и ничего этого не
происходит. Но там немного ремонтируются 3 школы, ну, может быть, они неплохо ремонтируются. Ремонтируется библиотека и какие-то государственные здания. Что касается частного сектора, то ведь не секрет, что люди там зимовали в палатках некоторые.
Это правда, что, по-моему, у вас в материале идет такая параллель, что там в соседней Грузии ты как раз с этой быстрее справились с проблемой?
Да, да, есть информация, что там в течение месяца было построено жилье.
И чиновники в Южной Осетии говорят, что... А, да, это у вас, точно, я вспомнила. Аргумент смешной, смешной аргумент. Вы сами рассказываете, я за вас рассказываю ваш материал.
Он сказал, это был чиновник, ответственный за строительство, ну, за восстановление жилья. Он сказал, что... мы не можем же своим людям строить как свиньям.
Да, как
потому что они построили за месяц, и у них все развалится. А вот когда вы к нам приедете, сейчас вы, конечно, можете плохо написать, но когда вы к нам приедете через полгода там, или через три года, то вы увидите, как у нас все красиво будет.
То есть это пока будет не сравниться поживут с тем, в палатках, пока мы возводим для них дворцы.
Наверное, вот давайте. Да. У него очень роскошный кабинет. Женщина, одна из которой говорила на улицах, рассказывала, что она попала к нему в кабинет, спрашивала про свой дом. У нее тоже ничего не осталось. И он ей что-то говорит, а она не может оторвать глаза от кресел, какие там кресла шикарные. И тогда он ей говорит, ну надо же, я с ней разговариваю, а она по сторонам смотрит. Она говорит, ну у меня же нет такой роскоши, как там, я такого никогда не видела.
То есть в этом смысле хорошо. Иван, мне кажется, что в вашем материале говорится о том телевизоре, про телевизор у вас, да, писалось, о том, что люди купили телевизор в магазине, открывают его, а там где-то надпись от детского фонда. Да. У вас там, да?
Или у вас? Может быть... Такие случаи да, просто частые что... в Северной Осетии, когда люди покупают в магазине бытовую технику, открывают коробку дома и обнаруживают, что это, например, дар Русской Православной Церкви.
Да, например, да.
Пострадавшим или
фонд Альберта Лиханова.
Да, например. Значит, а у вас фонд Альберта Лиханова.
Да, студенты купили телевизор для своего факультета.
И оказалось, что его можно было не покупать, а получить.
Ну, в общем, да. Об этом говорили люди еще осенью, что все продается на рынке во Владикавказе или в магазине, что целые фуры с помощью стройматериалами, они где-то исчезают на дороге между Владикавказом и Цхинвалом.
Это очень похоже. Получается так, приезжает московский журналист, один за другим, видит одно и то же. Это касается и гуманитарной помощи, и бюджетных денег. То есть гуманитарная помощь исчезает, а потом появляется в магазинах уже за деньги. А что касается бюджетных денег, то как они жили с этими целлофановыми пакетами, полиэтиленовыми окнами, которым затянуты вот эти вот рамы, так они и живут.
Но это очень сложно проверить. Вы же понимаете, что Южная Осетия с точки зрения Российской Федерации является суверенным государством образованием, поэтому прокуратура Российской Федерации и Счетная палата Российской Федерации не могут там ничего делать. По инициативе Счетной палаты в Южной Осетии год назад или чуть больше того был создан некий комитет по экономической безопасности, но дело в том, что там работают достаточно такие честные и чистые люди, но дело в том, что он находится в непосредственном подчинении президента какой-то, и вы понимаете, что как бы какая-то независимая экспертиза тех схем, в которые, несомненно, включен президент Южной Осетии, в данном случае становится невозможной. Поэтому понимать, как расходуются деньги, переходящие через Рогский туннель, невозможно. А что сложнее всего, как мне представляется, никто не может посчитать, сколько в реальности денег пересекает эту границу.
Это же просто, Ольга, вот скажите, это же удивительная ситуация, когда Россия считает себя обязанной помогать этой республике и помогает, и при этом лишена механизмов контроля за этими средствами. Так получается?
Ну да, это странно.
Это странно, это совершенно непонятно, как решать.
Ну, если бы Россия объявила Южную Осетию субъектом федерации, тогда бы у нее были все инструменты для контроля. А так, есть чудесная история о назначении премьер-министра.
Да.
Осенью прошлого года Москва попыталась протащить через юго-осетинский парламент удобную для себя кандидатуру премьер-министра, которую могла бы рассматривать как некий род государева ока во всем этом, значит, сложном финансовом механизме. Другой вопрос о качестве кандидатуры. Человек, который работал долго в налоговой службе Северной Осетии, ничем особенно героическим себя не зарекомендовал, но, тем не менее, это была ставка Москвы, и все возможные необходимые акценты были в этом деле расставлены. Он был утвержден парламентом и не проработал, насколько я помню, недели, потому что он не имел возможности просто уходить на работу и вынужден был из республики уехать, и до сих пор республика в течение уже вот скоро года как находится без премьер-министра.
Вот мы очень должны еще раз уточнить вопрос нашим слушателям. Согласны ли вы, что ваши деньги идут на восстановление республики, не являющиеся субъектом Российской Федерации, а значит, не подлежащие формальному контролю и в то время, как Российская Федерация не имеет механизмов контроля, по сути, официальных и формальных механизмов контроля над этой республикой. То есть деньги давать дают, а механизмов никаких нет.
Ну, мне не верится, что нет механизмов, что их не могло бы быть. Например, помощь могли бы раздавать сами.
Кто?
Ну, приезжают
российские, вот эти фонды.
Да, представители приезжают от России и раздают прямо на улицах. Люди так говорят, почему нам не привезли машину на улицу, мы взяли себе, своим соседям, мы бы там ничего не украли.
Вот, Ольга, скажите, пожалуйста, а эта ситуация с 50 тысячами рублями. Каждому, я понимаю так, что, во-первых, какую-то сумму, одну тысячу рублей им всем обещали дать просто на одежду, потому что люди остались голыми и босыми. Не ахти что, но были это, рады, как я тысяча. Понимаю. Одна тысяча рублей была такая сумма. Потом 50 тысяч на восстановление разрушенного хозяйства, ну, своего да. собственного частного. Они эти деньги там увидели, получили?
Вот, насколько я знаю, вот прямо перед выборами стали массово выдавать эти деньги.
Угу.
Вот. А до того получили мало людей, с кем я говорила. И затем как-то стала эта сумма интерпретироваться, стали говорить, что вот 30 тысяч хозяину разрушенного дома по 10 тысяч на членов семьи, или 20 тысяч, если он неразрушенно пострадал, и по 10 тысяч на членов семьи.
Ага, это уже какое-то поле для справки.
Я не знаю,
поле для получения справки, разрушен он или пострадал, да.
Не знаю. Не было возможности это проверить достоверно, но очень много разных домыслов.
Ну и плюс ко всему, в общем-то, рынок строительных материалов в Южной Осетии по ценам не сильно отличается от того, что есть в среднем по Северному Кавказу, а может быть даже он и дороже, потому что нужно перевести все это дело через горы. И представьте себе, что можно на строительном рынке купить на 50 тысяч рублей, если у тебя разрушен дом.
А как Иван...
Порог, может быть, от двери.
Я правильно понимаю, что по официальным подсчетам, по официальным данным, 50 тысяч эти получили столько-то человек, а по неофициальным видели их, вот, потому что там очень немного людей живет. Можно даже опросить социологам, получили ли вы эти деньги.
Я тоже знаю о том, что перед выборами раздавали, и поэтому говорить о цифрах сейчас невозможно.
Но до того, до момента этой раздачи вообще практически их никто не видел.
Нет, получали, там были списки достаточно серьезные, и, в общем, по большому счету, количество людей, которые полностью были лишены помощи. Ну, вы понимаете, что, в принципе, получить 50 тысяч и плюс еще одну надежду, это, в общем, тоже не помощь. Но это хоть какое-то ну, ощущение,
хоть что-то
хоть какое-то ощущение, да, справедливости и контакта с властями. Полностью лишены поддержки были, в общем, сравнительно немногие люди, но, с другой стороны, количество разрушений там не такое, как в Грозном в 2000 году. То есть это не тотально разрушенный город.
Во второй части нашей программы вы можете задать вопросы нашим гостям, которые побывали в Южной Осетии, узнать о ситуации в этой республике. А я объявлю, что сегодня в 7 часов к нам придут гости, а именно Михаил Делягин, доктор экономических наук, и профессор, приглашенный профессор Гудзоновского университета Андрей Пиантковский. Они придут к Владимиру Бабурину, вернее, так сказать, может быть, Андрей Пиантковский будет по телефону, и станут они подводить итоги визита президента США Барака Обамы в Россию. И я хотела бы еще также в заключение этой части программы задать вопрос нашим гостям. По поводу, сейчас я найду, Ольга, в вашем материале этот момент. Сейчас, секундочку, тоже потеряла его. Да, по поводу чиновников в Южной Осетии, которые занимаются этим. Вы сказали, что существует специальный фонд «Фаранг», созданный вот для этого.
Нет, фонд «Фаранг» – это благотворительный фонд, который был создан до войны еще в Южной Осетии. Это какой-то фонд личный Зураба Кабисова.
А личный?
И кого-то еще.
Вот это я хотела с этим разобраться. Если там какая-то, опять же, с точки зрения контроля, если там государственные фонды, если там частные, но мы разберемся об этом во второй части программы.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 13 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Каждое четвертое преступление в российской армии совершают офицеры. Это самый высокий показатель за последние 10 лет, заявил главный военный прокурор Сергей Фрединский. По его словам, в российской армии процветает рукоприкладство офицеров. В прошлом году от физического насилия со стороны командиров пострадали около 450 военнослужащих. 9 из них получили тяжелые увечья, один погиб. В Москве суд рассмотрит первый иск пострадавшего от действий майора милиции Дениса Евсюкова. Истец требует выплатить более 5 миллионов рублей, необходимых на лечение. Ответчики МВД России и Министерство финансов, сообщил адвокат Игорь Трунов в интервью «Радио Свобода». В Ингушетии в рамках расследования одного из уголовных дел задержаны лица, которые могут быть причастны к покушению на президента республики Юнусбек Евкурова. Министр внутренних дел России Рашид Нургалиев сообщил Интерфаксу, что сейчас проверяется их возможная связь с этим преступлением. Трехдневный саммит «Большой восьмерки» открывается сегодня в итальянском городе Аквила. Главный пункт повестки дня – глобальный экономический кризис. Председатель КНР Ху Цзиньтао отказался от участия в саммите «Большой восьмерки» в Италии в связи с ситуацией, сложившейся в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая, где в ходе беспорядков погибли более 150 человек и около 1000 были ранены. Предложение России о ее вступлении во Всемирную торговую организацию совместно с Белоруссией и Казахстаном невыполнимо. Об этом заявил в среду министр торговли США Гэри Лок. По его словам, подобной точки зрения придерживается большинство стран-членов ВТО. Активисты оппозиционного движения «Объединенный гражданский фронт» и сторонники Эдуарда Лимонова в среду проведут пикет около здания Замоскворецкого суда Москвы.
Мы продолжаем программу «Час прессы» на волнах Радио Свободы. Ее ведет Елена Рыковцева. У вас в гостях журналисты Иван Сухов, «Время новостей», Ольга Тимофеева, журнал «Русский репортер». Эти журналисты побывали в Южной Осетии, и мы сейчас пытаемся разбираться с ними, каковы механизмы получения вот этой гуманитарной помощи, которую посылали со всего мира, и также распределение этих бюджетных денег. И я спросила у Ольги в конце нашего разговора, в первой части, что за фонд, о котором она писала, и оказалось, что это фонд частный, и я уж сразу перескажу, чтобы не тратить на это время. В перерыве мы пытались с моими гостями разобраться, а есть ли там структуры, которые официально отвечают, фонды отвечают за распределение гуманитарной помощи, или она вот так вот привозится, лежит на складе, либо просто сразу увозится с дороги с большой. И говорят мои гости, что, собственно говоря, премьер этим и пытался заниматься, министр, но о судьбе премьера...
Должен был заниматься, должен, но он ничем не успел заниматься.
Да.
Нет, структура-то есть определённо в правительстве. Есть комитет, например, по реализации проектов восстановления. Очень смешно называется, как с каким-то таким многоступенчатым названием он. По реализации проектов восстановления. Не по восстановлению, а по реализации проектов. Вот. Может быть, реализация здесь в коммерческом смысле употребляется.
Да. И в связи с этими вот вещами, о которых рассказывают наши журналисты, задаем вам вопрос, уважаемые слушатели. Хотите ли вы, чтобы ваши средства, ваши деньги, ваши налоги шли на восстановление Южной Осетии, республики, которая не является формально частью Российской Федерации? Телефон прямого эфира 8 800 222 12, пейджер в Москве 660 1055, абонент Радио Свободы и СМС. Мы принимаем на номер плюс 7 903 743 2801. И мы также собирались с вами поговорить о настроениях в республике, о том, как они воспринимают вот тот факт, что не признают, даже Лукашенко не удалось принудить к миру и признать. Но сначала вот какой момент хотела бы обсудить тоже настроенчески. Интересно, что, прочитаю фразу из Ивана Сухова, жители, судя по тому, что они рассказывают, сами не до конца знают, что и в каком объеме им полагается получить. Но роптать на Россию здесь не принято. Люди считают, что она спасла их от уничтожения или насильственного выселения. Поэтому шишки, естественно, летят в своего президента. Правильно ли я понимаю настроение так, что России спасибо в любом случае? Они считают, что помощь России им точно оказывается, но эта помощь разворовывается на местном уровне. Так, Ольга, вот вы также ощущаете?
В основном, да. Да, ну, есть такие вопросы у людей, ну, некоторые, меньшей части к России, что если Россия видит, как здесь расходуют чиновники, зачем она дает?
Тоже, кстати, вот в этом смысле критика, не в смысле того, что Россия не помогает.
Ну, конечно,
а в смысле...
благодарность России они ставят выше всего, и они видят себя как бы вместе с Россией дальше.
Так, Иван.
Ну да, это, во-первых, это ощущение того, что они хотят быть вместе с Россией, оно не очень поменялось по сравнению с тем, что было до войны. Просто, может быть, усилилось, потому что действительно это вмешательство в боевые действия воспринимается как спасение. А то, что они через год говорят о том, что напрасно вы вкладываете деньги в карманы наших чиновников, ну, это неизбежно, потому что люди год смотрят за этим, за происходящим, и делают выводы. Это неизбежно. И, к сожалению, понятно, что еще пройдет несколько месяцев, и начнется критика в адрес России уже серьезная. Потому что люди, в общем, понимают, что при том, что Россия признала суверенитет, она как бы в определенном смысле является источником суверенитета Южной Осетии. И, безусловно, может быть, формально, с точки зрения каких-то законов международных, у нее нет рычагов воздействия на юго-осетинские власти, но все, тем не менее, понимают прекрасно, что в 2000... втором году, когда был избран Эдуард Кокойт, он был избран в том числе и при поддержке Москвы, и Москва, безусловно, имеет рычаги, для неформальные рычаги для воздействия на происходящее. И рано или поздно станет понятно, что Эдуард Кокойт, не имея крыши в Москве, не мог бы вести себя подобным образом в течение такого длительного срока. И тогда начнется уже совсем вредный процесс, когда вот этот вот осетинский народ, о котором очень часто мы говорим, как о стратегическом союзнике России на Кавказе вообще, будет просто отворачиваться от России. Угу. Уже одна серия этого разворота была пережита осетинами после Беслана, когда они были очень разочарованы в том, что сделала Россия, когда пришли несколько десятков отморозков, и огромная страна, под защитой которого ощущает себя осетинский народ, ничего не смогла сделать, чтобы помешать им убить то количество детей, которые они убили.
Да, я поняла. Крыша есть, а контроля нет. То есть крыша в Москве есть, а контроля из Москвы нет.
То есть это просто следующий логический ход. Пройдет еще немного времени, они поймут, что не может юго-осетинское руководство делать то, что оно делает, без прикрытия в Москве.
Да. Георгий из Москвы, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Добрый день. У меня такой вопрос. Вот недавно Дмитрий Медведев, наш президент, побывал в Африке и обещал многомиллиардные инвестиции в долларах в развитие Нигерии. Так вот, и как же он будет контролировать эти инвестиции, если мы под боком у себя не можем проконтролировать нашу помощь соседней Осетии?
Ну вот, Георгий, это просто риторический вопрос вы задаете, на который ответа нет. Сергей Васильевич из Москвы, здравствуйте.
Здравствуйте. Значит, я хочу сказать, что, в общем-то, ничто не принесло России так много вреда, как две вещи. Это, конечно, дело ЮКОС, когда от нас, в общем, отвернулся вообще весь современный мир, нормально думающий, не хотящий вложить инвестиции в нашу страну. И то, что и война с Грузией, это, конечно, ужасно. В общем-то, понимаете, конечно, я согласен с предыдущим гражданином, который говорил, что действительно осетины никогда не забудут Беслана. Никогда не забудут. И думается, что Грузия никогда бы не поступила так, чтобы...
Кому осетины не забудут никогда,
конечно,
Беслана?
Россия никогда не забудет бесланской трагедии. Понимаете? И думаю, что Грузия никогда бы так бы не поступила, как поступила Россия с осетинами. Потому что вообще-то это мужем великой Тамары был Давид, который был осетином. Так, в общем, это ужасно, в общем. И, так сказать, я думаю, что то, что произошло в Осетии, в Абхазии, которые буквально, если поманят их Запад, они тут же убегут от России. Россия тратит деньги, не поймешь, на что.
На что? Сергей Васильевич, спасибо вам большое. Просто у Ивана уже есть уточнение по поводу вашего комментария. Да, Иван.
Я бы хотел все-таки уточнить насчет Беслана. Отношения осетин все-таки стратегически неизменны. Они чувствуют себя союзниками. Это не навязано.
Они не связывают эту трагедию с Россией.
Это было очень неприятно для них. Это был первый такой знак о том, что, может быть, стоит задуматься об этом статусе главного союзника на Кавказе. Что это значит, собственно, для осетин? Для России понятно, да, она может опираться на Осетию. А что это значит для Осетии, если Россия не в состоянии защитить? Я не говорю о том, что они отвернулись и как-то изменили свое отношение к России.
Но саму эту ситуацию, они же не инкриминируют Россию, само это нападение.
Они начали задумываться. Нападение, безусловно, не инкриминирует.
Да,
но задумываются
но отсутствие
о том,
защиты,
что,
да.
что операция могла вестись иными способами,
да,
и так далее,
да,
это неизбежно.
Да, это другое дело, да.
Я говорю о том, что это достойно сожаления, что мы действуем таким образом, что отношение осетин, самого лояльного северокавказского народа на сегодняшний день, наверное, может быть, это как бы даже звучит как-то некорректно и обидно по отношению к соседям, осетин по Северному Кавказу, это тоже не очень правильно. Ну, просто так вот всегда себя осетины позиционировали. И очень обидно, что Москва предпринимает какие-то шаги, которые заставляют их это отношение менять.
Я все-таки хотела, уважаемые коллеги, уточнить, вернее, даже узнать у вас, как вы почувствовали, люди, которые живут там, в Южной Осетии, которые вы посетили, понимают ведь, они же понимают, Оля, что их не признают. Их не признают, я все время говорю, даже в Белоруссии, даже не смогли, хотя там обещали, это был предмет торга, не признают. Как они к этому относятся? Может быть, им это и не нужно, может быть, они на другое рассчитывают. Вот в состав России все, что, может быть, когда-нибудь это чудо случится для них.
Но они очень иронично относятся. относятся к этим всем разговорам о том, что признали их или нет. Не знаю, насколько важен для них статус, но однозначно они не хотят быть с Грузией.
Да, а все остальное уже просто не так уж и
существенно. Некоторые хотят быть в составе России, некоторые говорят, что они хотят быть отдельно вообще Южной Осетии. А кто-то говорит, что должно быть Северная и Южная Осетия, одно государство, и отделиться от России.
Угу.
Ну, такие мнения есть.
А вот это
вот
отсутствие,
я бы обратил внимание на это мнение, которое действительно присутствует. И, кстати, появилось оно первый раз, мною было услышано именно после Беслана.
Угу.
И связал бы именно вот с этими настроениями возникающими. Это очень опасная вещь, на самом деле. И поскольку с точки зрения международного права России при всем желании лишена возможности аннексировать Южную Осетию, ну, это будет скандал еще больше,
конечно,
чем вооруженное вмешательство.
Конечно, в том-то и дело, что это уж мечта совсем неосуществимая.
Значит, в принципе, гипотетически Россия будет вынуждена иметь дело с независимой Южной Осетией, которая, в принципе, теоретически, если вот эти тенденции в общественном мнении осетин возобладают, не приведи Господи, может стать полюсом притяжения для осетинского сепаратизма уже относительно Северной Осетии. Это достаточно неприятная перспектива, надо думать об этом. И надо было думать об этом, когда признавали. Я бы сказал, что на самом деле признание не очень важно, потому что они привыкли за 17 лет жить в совершенно никем не признанной республике.
Да,
и,
даже,
может быть, признание со стороны России это, в общем, воспринимается как подарок.
На несколько следующих лет это будет поддерживать морально.
Я обратил внимание на то, что оппозиционеры во время, перед выборами, при подготовке к выборам, говорили о том, что необходимо провести эти выборы по-человечески, честно и открыто, для того, чтобы были хоть какие-то шансы на международное признание. Они понимают, что очень важен имидж республики в глобальном плане, для того, чтобы создать хотя бы какие-то предпосылки для того, чтобы признал ее кто-то, кроме России. Но в Южной Осетии, к сожалению, мне кажется, заботится об этом ничтожно малое количество людей, в отличие от Абхазии, где, в принципе, в этом отношении все гораздо более грамотно, и, в принципе, как мне кажется, шансов на более широкое признание, чем только российское, у Абхазии
вот поэтому
побольше.
Мы говорим сегодня отдельно о Южной Осетии. Аркадий из Москвы, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Похоже на то, что вообще Южная Осетия становится просто очередной формой бизнеса, при этом политически прикрытого. И с обеих сторон. Скажем, с месяц назад Мушков широким жестом отвалил 1 000 000 000 рублей Южной Осетии. Ну, допустим, из бюджета, это в то время, когда истощается фонд по выплате пособий по безработице. Ну, ушли эти деньги из бюджета Москвы. А кто проконтролирует, куда и куда они пришли и как? Что же касается того, что деньги, мол, пришли только весной, так тоже вполне возможно. Это уже есть очень старая форма жульничества, причем практически неуязвимая. Когда деньги сами по себе не исчезают, в некоторое время крутятся в банках и наваривают проценты. Мало ли здесь возможных вариантов? Спасибо.
Спасибо. Да, Ольга, пожалуйста.
Вот я не знаю, на самом деле, кому здесь верить, потому что... А может быть, они говорят правду, осетинские чиновники, когда говорят, что от них российские чиновники требуют слишком большие откаты, там, 50 или 70%.
За эту помощь?
Я не знаю, здесь верить или нет, а вдруг они правда такие страдали.
Если исходить из опыта восстановления Чеченской Республики, то это вполне возможно. И о том, что Южная Осетия, в общем, давно стала бизнесом...
Нет, подождите, еще так, давайте тогда мне объяснить, как это практически выглядит. Итак, Дума голосует за то, что строка в бюджете выглядит там, допустим, 3 рубля отправить в Южную Осетию. Что же, чиновник, который обязан осуществить этот перевод, упрощенно говоря, звонит туда или как-то там намекает, что вы мне сначала 1.5 рубля, а потом я уже вам подпишу бумажку на эти 3, так что ли?
Ну, позвоните в Министерство финансов Чеченской Республики, законного субъекта Российской Федерации,
и вы
все об этом узнаете, всю картину.
Ровно так она, видимо, и выглядит.
Более того, деньги эти приходят в конце финансового года, когда с ними уже ничего сделать нельзя, кроме того, как украсть.
Да, это очень интересно. То есть их вроде бы и не отправить он не может, этот чиновник, потому что уже проголосованы эти деньги, подписаны. А он все равно шантажирует их, не заплатит и не отправит.
Здесь все-таки немножко другая фаза, как мне кажется, с Южной Осетией, чем с Чечней. Мне кажется, что вот в начале, так сказать, вот этой второй чеченской истории, когда еще, в общем, шли боевые действия, когда только начиналось восстановление, российские чиновники мучительно пытались родить такую схему финансирования, восстановления, чтобы не повторилась история Первой войны, когда 14 или 15 уполномоченных частных банков просто распределяли эти деньги по своим карманам, а на бумаге восстанавливались целые кварталы, которых никогда в жизни никто в глаза не видел. Вот пытались во время Второй войны поставить какие-то бюрократические барьеры на пути разворовывания этих денег. привело это к тому, что денег республика не получала вообще. Примерно та же самая ситуация сейчас в Южной Осетии, потому что Москва и Кудрин, в частности, Министерство финансов Российской Федерации, просто не может доверить нормальное финансирование, оговоренное вот этими договорами о взаимопомощи. Вот эти вот в общей сложности, по-моему, 25 миллиардов рублей за два года там имелось в виду. Не могут они это начать выделять, потому что они не доверяют системе расходования в Южной Осетии и не могут ее контролировать. Вот эта фаза, когда они мучительно пытаются не дать разворовать, а в результате республика ничего не получает.
Напомню, что на волнах Радио Свободы вы слушаете «Час пресса». С вами журналисты Иван Сухов, газета «Время новостей», Ольга Тимофеева, журнал «Русский репортер». Эти журналисты из очень разных изданий, с разной позиции, совершенно одинаково видят ситуацию в Южной Осетии. Вот это как раз тот случай, когда нет расхождений. Видят, что одно и то же, что республика лежит в руинах, и что деньги не доходят по назначению, хотя они выделены. 8 800 222 12 плюс 7 903 743 28 01 – это для СМС. 660-1055 – пейджер. Хотите ли вы, чтобы ваши деньги шли на восстановление Южной Осетии? Это вопрос наш слушателям. И Геннадий из Москвы, здравствуйте, вам слово.
Я бы хотел вообще начать с того, что первое, никто не признал это самое правомерность и конституционную, так сказать, образование Абхазии выхода как самостоятельное государство и Южной Осетии.
Никто. Ясно, это было, что? Это вы Россию называете никто?
Кроме России.
Ага.
Вы прекрасно понимаете. Россия это есть идификс. Собирание русских земель. Это один товарищ очень.
Геннадий, мы знаем, что никто не признал. Так.
Поэтому это, надо, так сказать, немножко вернуться в историю. В свое время, после того, как Европейский Союз признали самостоятельность Косово, мы пригрозили, что мы в таком случае признаем Южную Осетию. Понимаете, в одном случае мы за целостность государства, которое бывшего Югославии, Сербии. В другом случае мы за того, чтобы раздел Грузии.
Да, это... Геннадий, ровно так и есть. Это то, что называется двойными стандартами. Не только Россия этим страдает. Многие страны в одной ситуации признают. По логике, конечно, и Косово надо было бы признать Российской Федерации. Ну, уж так сложилось. Не будем сейчас вот эти параллели проводить. Но она просто уже много раз озвучивалось, много раз мы все это сопоставляли. Давайте прочитаю пейджер, потому что очень много сообщений пришло. Ирина пишет. Южная Осетия и Абхазия – это Грузия. Осетия – наши деньги, а Грузия – полная изоляция и угрозы. Кому это нужно, кроме нашего тандема? Вот маразм. Дальше. Добрым соседям помогать согласен. Владимир Берлинов пишет. Слушал радио... Так, частота пропала, но это не к нам, это технические проблемы. Налоги должны идти на восстановление другой страны в том случае, если бы был бы проведен референдум, но в России нет гражданского общества, народ поддерживает агрессию России против Грузии, которая присоединила Осетию и Абхазию, поэтому даже если бы был проведен референдум, наше гражданское общество согласилось бы на то, чтобы налоги шли в данном случае на восстановление части завоеванной другой страны, то есть Осетии и Абхазии. Слушатель Савельева. Вот совсем есть одна такая, уважаемая слушательница, другая тема, Евровидение, которое только что прошло, на которое были потрачены совершенно безумные деньги из бюджета на проведение вот этого телевизионного шоу, и норвежская пресса по этому поводу писала, как российские налогоплательщики позволяют без их согласия тратить такие суммы. У нас в Норвегии уже давным-давно общество поставило вопрос, на какое-то Евровидение потратить такое-то количество миллионов евро, это немыслимо, у нас правительство бы ушло в отставку. Не советуются с обществом, это вот мы сидим с вами, советуемся, хотите, не хотите, в общем, конечно, не надеясь на то, что ваши голоса в следующий раз
единственные, кто с вами советуется.
Мы единственные, кто с вами советуется. Хотите ли вы, чтобы куда проконтролировать, куда идут ваши деньги? Больше никто. Наталья Михайловна из Москвы, здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
В такой форме перекачивать деньги в эту черную дыру, как Южная Осетия, по-моему, нельзя. Помощь должна быть конкретной. И Россия это проходила уже в начале перестройки, когда весь мир помогал нам и посылал гуманитарную помощь. Но люди ее не получали, а рынки были наводнены товаром с надписью «Не подлежит продаже». И только один раз, когда западная помощь была передана через Чубайса лично, а он обратился к членам партии Демвыбор России помочь в распределении, минуя госструктуры, и вот только тогда наши люди получили весьма серьезную помощь. Это нужно конкретно, конкретных людей. Все должно быть конкретизировано, потому что вороватые чиновники и в России, может, действительно до них не доходит. Наталья Михайловна, спасибо.
Спасибо, Наталья Михайловна. Дмитрий из Москвы, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Добрый день. Я считаю, вы вот комплимент ведущий, Леночка. Спасибо вам вообще за то, что вы есть, и за передачи вообще, которые вы ведете. Кстати, я считаю, вы, может быть, и есть носитель той единственной свободы, именно в, не в смысле кавычках, а в прямой слово.
Дмитрий,
слово.
Ну мы, я да. вам очень благодарен. Давайте да. не будем на да, это да, все-таки
да.
время.
Вопрос
да.
у меня просто простой, особенно к Сухову. Как, я, он же прекрасно знает, насколько криминализированы российские, и говорить Южная Осетия, это просто смешно на фоне многомиллиардных, там сотни миллиардных в российском масштабе. Вы с любых чиновников, начиная от ЖЭКа и кончая
ну,
там...
Ну, понятно. Ну, то есть это, ну, Иван, это да. Что это мелочь к вам вопрос. Значит, ну, что вы так озаботились этой Южной Осетии? Да и пусть там воруют. И вы посмотрите, что в России делается. По всей стране.
Есть пара замечаний по ходу заданных вопросов. Мне кажется, что был очень четкий комментарий насчет необходимости конкретной помощи. Понимаете, вот эти все коррупционные схемы, они неизбежны в любой подобной ситуации. Когда была гуманитарная катастрофа в Косово, там наверняка тоже были злоупотребления.
Нет, ну что значит наверняка тоже были? Нет, мне нравится.
Нет, это определенно так. Вы посмотрите на
это
какие-то...
Это так да, или это определенно?
Безусловно, так. Всегда, когда оказывается гуманитарная помощь, возникает коррупционная схема, где бы это ни происходило.
Я просто не... Вы знаете, может быть, я что-то пропустила, я не помню такого громкого, шумного скандала вокруг Косово, что приезжали журналисты и говорили, разворовывается.
Там было, наверное... там было много о чем поговорить помимо
может
этого.
Может быть, хорошо. Да.
В Южной Осетии это как раз такая площадка, где конкретная помощь очень возможна. Там живет максимум 50 тысяч человек.
Мы всегда говорим нет, о масштабах разворовывания.
Там в два раза меньше максимум.
Там 30 тысяч живет.
Из уважения к Осетинскому да. избиркому, который
совершенно,
столько
да,
людей
точно.
Включил в избирательные списки,
да,
хотя
да,
понятно, что там,
что там 30,
даже за
да.
всеми детьми, не имеющими избирательного права, не может быть столько народа.
Так в этом,
50,
так,
даже если
так в этом-то и ужас, что крадут у этих 30 тысяч несчастных, что не могут уже обеспечить жильем и стеклами в окнах вот эти несчастные 30 тысяч человек.
Да?
В том-то и ужас-то в этом. Я про Косово не слышала таких историй, чтобы валила вот эта вот выписана была эта помощь, эти доллары, допустим, из США, да, из зловещих, и люди жили по-прежнему вот с этими... Я таких просто не слышала. Здесь же мы говорим о масштабах.
Масштабы, как вы понимаете, относительно 30 тысяч большими быть не могут.
Да, да
они,
но тем не менее...
Они могут, они могут быть все переписаны элементарно, да, и адресно могут...
Да.
В России найдется достаточно состоятельных людей, которые могут просто взять их всех на довольствие, грубо говоря.
Ну вот.
Их меньше, чем в любом московском микрорайоне.
Нашлось состоятельное государство, которое их взяло на довольствие, но они этого довольствия не увидели.
Я хотел бы обратить внимание на то, что вся эта свистопляска с деньгами началась, в общем-то, не в связи с признанием и не после войны. Дело в том, что Южная Осетия лишена практически самостоятельной экономики, и зарабатывать ей нечем. И особенно после того, как стараниями грузинских властей было закрыто транзитное сообщение по Транскавказской магистрали. Когда это сообщение было, в Южной Осетии работал огромный оптовый рынок, который кормил очень много людей и в Грузии, и в Южной Осетии, и был, в общем-то, источником дохода и для республики, и был такой площадкой постконфликтного примирения для грузин и осетин. В 2004 году этот рынок сдулся благодаря желанию неудержимому Михаила Николаевича Саакашвили поставить таможню к югу от Южной Осетии. После этого Южная Осетия в течение сколько лет прошло до войны? 4 года. Она полностью висела на российском бюджете. Об этом просто никто не говорил, да, но схема была ровно та же самая. И она уже тогда превратилась, естественно, в бизнес. И если бы не было Южной Осетии, естественно, для какого-то количества российских чиновников, военных, невоенных, в погонах или без, ее стоило бы придумать.
Ну вот в том-то и дело, что не было тогда такой яркой ситуации, и не было вот этих вот журналистских эскортов, каких-то поездок туда, в эту республику, потому что, может быть, вы ездили, конечно, я верю, но не было такого зрелищного ряда, да, когда разрушенный город, как был, так и остается. Вот такого там не было. Просто понятно совершенно, что выделенные деньги никуда не ушли, именно потому что город, как был разрушен, эти села и города, так и остаются. Города, во множественном числе, один тут город. Не скажешь, да. Наталья из Москвы, здравствуйте, говорите,
здравствуйте,
пожалуйста.
Вообще я против помощи Южной Осетии, как она оказывается, равно как я и против того, когда Лужков строит дома в Севастополе, я против праздников на Селигере, я против того, что делается в Сочи, как это все там расходуется, но я не вижу рычагов на это влиять.
Да.
Извините.
Наталья, спасибо вам. Я читаю мнение. Татьяна, выделять деньги из Сухуми, Осетию, Грузию, Киргизию почему-то написано. Ну, не, на Сухуми, Осетию могут жирные коты, депутаты карманной марионеточной думы, получающие огромные зарплаты, но не безработные и пенсионеры. Про Российская империя едина. Если бы большевики в свое время послушали Сталина, который был против плана Ленина поделить Россию на национальные границы, то ничего бы не было. Это мнение Леонида.
Это глубоко в истории.
Да, слушатель добрый наш пишет, что если кто-то боится, что щедрость России в отношении Осетии ударит по карману, то пусть не боятся, не ударит. Как платили копейки, так и будут платить. Я из Ашхабада. Скажите, пожалуйста, где радио «Голос Америки»? Вас слушаю 50 лет. Почему я должен расплачиваться за тупость политиков, Борис спрашивает нас. Надо было арестовать Саакашвили, чтобы он больше не... Ой, ну, при чем здесь не выл на болотах, на каких, Филипп из Москвы? Это не вопрос нашей программы. Надо ли было арестовать Саакашвили или не надо? Какова сумма помощи? В Южной Осетии живут грузины. Им должно помогать мировое сообщество, пишет Жильцов. Какие уж там грузины?
Но есть немного. Нет,
есть,
но
есть
очень
грузины,
немного,
да.
Очень немного.
Но в основном они...
А почему мировое сообщество должно помогать, если Россия признала территорию, на которой...
Да, и помогает, и грузинам в том числе. По идее,
в основном они
тоже
очень
распространяется эта помощь.
Стали совсем почти что осетинами. Я знаю только одного, который совсем настоящий грузин.
Я не был... Его показывают журналисты, наверное. Андрей Заденцова пишет, я не был ни в Южной Осетии, ни в Грузии, но смотрю и слушаю западные СМИ, и обстановка там на грани войны. А помощь я послал бы в Грузию, а не в Осетию, так как не признаю эту республику, имеется в виду Осетию, хотя я и русский. Для Москвы Лужковской осетины... Так, Павел, ну нехорошее слово вы пишете. Не буду его читать, конечно же. Марина из Москвы. Вот... У нас Ольга тут же посмотрит в пейджер, что же это за слово. Я после эфира скажу. Осетинам помогать надо. Это союзничество времен Киевской Руси, но со временем, думаю, все образуется. Марина из Москвы. Очень хорошо, да, будем надеяться, конечно. Жаль осетин, но своих горожан, половина которых живет в развалившихся хрущевках, еще жальче Александра из Сызрани. Казнократство, оно и в Африке казнократство, пишет нам Борис. Мы завершаем на этих грустных нотах программу «Час пресс» на волнах Радио Свобода. Обсуждали мы, хотите ли вы, уважаемые слушатели, помогли, чтобы ваши деньги шли на восстановление Южной Осетии. Не очень-то слушатели готовы, чтобы их деньги бесконтрольно тратились на такие вещи. С вами были журналисты Иван Сухов и Ольга Тимофеева. Вела программу Елена Рыковцева. А через несколько секунд послушайте программу «Поверх барьеров».
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Российское гражданское общество пожаловалось на Владислава Суркова.
Комментарии экспертов.
Александр Генис прощается с Василием Аксеновым.
Право автора.
Журналист Владимир Надеин посмотрел на Барака Обаму глазами российской деревни.
Радио «Свобода». Свободанews.ру.
Уважаемые слушатели и читатели Радио «Свобода». Слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».
Говорит Радио Свобода.
В Москве 14 часов. У микрофона.